Поселок Кахольма. 17 часов ровно. Загрузив продукты в багажник, Малер поехал домой. Дорога вела мимо дачных участков. Сезон отпусков закончился, и людей было немного. К выходным, наверное, станет больше. Аронсон, его сосед, стоял у самой дороги и поливал зелень в саду. Заметив Малера, он радостно замахал руками. Малер поморщился, но проехать мимо не мог. Он остановился и опустил стекло. Аронсон подошел к машине. Высокий, худой, он выглядел лет на 70. На нем была джинсовая рыболовная шляпа с надписью «Black and Decker». «Какие люди! Выбрался, наконец!» «Да вот, как видишь», — ответил Малер и кивнул на лейку в руках соседа. «Не зря ты это затеял». Тот посмотрел на собирающиеся над головой тучи и пожал плечами. «Привычка». Аронсон тщательно заботился о своем саде. Густая зелень дикого винограда увивала арку, которая служила входом на его участок. В центре свода красовалась деревянная табличка с резными буквами, гласившая «Тихая роща». Выйдя на пенсию, Аронсон превратил свой летний домик в образцовый шведский рай. Искусственное орошение в поселке было запрещено, но, судя по цветущему винограду, Аронсона это не сильно волновало. «Слушай», — продолжил Аронсон, — «я там у тебя немного клубники набрал, ты не возражаешь? Все равно бы косули пожрали».
«Да на здоровье, главное, не пропало», — ответил Малер, хотя в глубине души предпочел бы, чтобы клубника досталась косулям.
Аронсон причмокнул. «Хороша у тебя клубничка. До засухи еще дело было. Кстати, я тут статейку твою прочитал. Ты что ж, правда так думаешь, или это все для красного словца?» Малер непонимающе наклонил голову. «Как так?» Аронсон тут же пошел на попятную. «Да нет, я ничего, хорошо написано. Давненько ты не писал, а?»
«Да, порядком».
Двигатель продолжал работать. Малер повернулся лицом к дороге, давая понять, что ему пора, но Аронсон не обратил на это ровным счетом никакого внимания. «Значит, отдохнуть приехали? И дочка, я гляжу, здесь?» Малер кивнул. Аронсон обладал удивительной способностью всегда быть в курсе всех дел. Он помнил все имена, даты, события и крайне интересовался происходящим вокруг. Если бы в поселке завелась своя газета, из Аронсона вышел бы отличный репортер и редактор в одном лице. Аронсон бросил взгляд в сторону дома Малера, скрытого за поворотом. Слава богу, отсюда его не было видно. «А мальчонка-то, Ильяс, тоже с вами?»
«Он у отца».
«Понимаю, понимаю. Вот ведь как, то здесь, то там. Значит, вы с дочкой вдвоем? Ну-ну, с приездом». Аронсон покосился на заднее сиденье, заваленное пакетами с продуктами. «И надолго?»
«Там видно будет. Мне вообще-то пора».
«Понимаю», — сказал Аронсон, затем кивнул в направлении поселка и сочувственно произнес. «Слышал? У северцев-то, говорят, рак. У обоих. Сначала ему диагноз поставили, а через месяц ей. Вот оно как бывает».
«Да уж. Ну, я поехал».
Малер нажал на газ, и Аронсон отступил назад. «Да, да, конечно. Дочка-то заждалась, небось. Я к вам зайду как-нибудь на днях». Не сумев сходу придумать подходящие отговорки, Малер молча кивнул и отъехал. Чертов Аронсон. Малер и забыл, что в поселке живут другие люди. Вспоминая свою дачу, он представлял себе лес и море, а не длинные носы докучливых соседей. Кто первым заявил в полицию о подозрительной машине, припаркованной в поселке? Аронсон. Кто стукнул в отдел социального обеспечения, что Ули Старк, вышедший на пенсию по инвалидности, подрабатывает лесником? Никому ведь дела не было. Кроме Аронсона. И что, интересно, он имел в виду, спрашивая, правда ли он так думает? Нужно быть начеку. Вот черт, Аронсон был известным правдолюбом. И как только никто еще его дом не спалил. Желательно вместе с ним. Малер стиснул зубы, как будто без того проблем мало. Подъехав к дому, он вылез из машины и принялся выгружать сумки с продуктами, все еще кипя от злости. Когда в довершении всего ручка одного из пакетов оборвалась, и овощи и фрукты покатились в рассыпную,
Малер еле удержался, чтобы в бешенстве не ударить злосчастный пакет с размаху ногой, но при мысли о Барнсе не взял себя в руки. Необходимость контролировать каждый свой шаг снова привела его в ярость. Малер сгреб пакет в охапку и направился к дому. Не выдержав, он все-таки оглянулся через плечо, проверяя, не стоит ли Аронсон у поворота, наблюдая за ним. Слава богу, там никого не было. Положив пакет на кухонный стол, Малер позвал Анну. Не услышав ответа, он вошел в спальню. Элиас лежал в той же позе, в которой он его оставил, разве что руки теперь покоились на груди. Малер сглотнул. Он, наверное, никогда не привыкнет к этому зрелищу. Анна лежала на полу возле кровати, словно мертвая, уставившись в потолок широко раскрытыми глазами. «Анна», не поднимая головы, она ответила слабым голосом. «Да». Малер заметил бутылочку у подушки Элиаса. Немного жидкости пролилось на простыню. Он протянул руку и поставил бутылку на столик у кровати. «Что с тобой?» Раздражение еще не прошло, он весь взмок, пока тащился в Нортелье по адской жаре и тягал сумки с продуктами, и рассчитывал, что хоть дома сможет как следует отдохнуть. А тут новая забота. Анна не отвечала. Ему захотелось пнуть ее ногой, но он снова взял себя в руки. «Я спрашиваю, что с тобой?» Глаза Анны опухли от слез. Она еле слышно произнесла заплаканным голосом. «Он жив». «Да, я заметил». Малер взял в руки бутылочку, взболтал. На дне еще оставался нерастворившийся сахар. «Что, пить ему давала?» Анна кивнула. «Да, он выпил». «О, вот и хорошо. Сам». «Ну-ну». Малер понимал, что ему следовало бы проявить больше энтузиазма, но голова раскалывалась от недосыпа, усталости и жары. «Поможешь сумки распаковать?» Анна подняла голову и посмотрела на него продолжительным взглядом, как на существо с другой планеты, недоступное ее пониманию. Он вытер взмокший лоб рукавом и раздраженно добавил. «Там замороженных продуктов полно, сейчас все потечет». «Я распакую, не беспокойся», — ответила Анна и поднялась. «А то потечет». Что тут можно было сказать? Он явно опять сморозил что-то не то, но у него сейчас не было сил об этом думать. Анна пошла выгружать сумки из машины, а он закрылся в своей комнате и лег на кровать, устало отметив, что Анна успела прибраться за время его отсутствия. Лишь паутина по углам напоминала о том, что в доме давно никто не жил. Уже в полудреме Малер различил звук ее шагов и шелест пакетов на кухне. Малер не спал. Скорее пребывал в состоянии легкого транса. Но когда, наконец, разомкнул веки, он чувствовал себя почти совсем отдохнувшим. Глаза больше не болели. Он еще чуть-чуть полежал, затем встал и пошел на кухню. Анна сидела за кухонным столом и читала одну из книг, что он принес из библиотеки. «Привет», — поздоровался он. «Что читаешь?» Анна молча показала ему обложку «Аутизм и игровая терапия» и продолжила чтение. Малер нерешительно потоптался на месте, развернулся и пошел к Элиасу, где его ожидало очередное потрясение. Элиас лежал в постели, посасывая воду из бутылочки. Малер заморгал, подошел ближе. Возможно, он все еще пребывал под впечатлением от поступка, доступного любому нормальному ребенку, но ему показалось, что Элиас выглядит немного лучше. По крайней мере, вид у него был не таким безжизненным, как раньше, не таким дряхлым. Его сморщенное личико как-то посветлело, словно на него снизошел покой. Глаза по-прежнему закрыты. Он мирно пил воду из бутылочки, и с виду можно было подумать, что он просто отдыхает. Малер опустился на колени возле кровати. «Элиас?» Тишина, ни звука, ни жеста, подтверждающего, что внук его слышит, и только горло тихонько подрагивает при каждом глотке. Малер протянул руку и осторожно дотронулся до кудрявых волос. Такие мягкие, будто шелковые. Анна отложила книгу и теперь смотрела в окно на сосновый лес. Среди сосен возвышалась одинокая осина, в ветвях которой виднелся недостроенный шалаш, пара досок, покрытых фанерой. Шалаш был ее затеей. Они с Ильясом начали его строить прошлым летом. Малер не был любителем лазить по деревьям. Малер встал за ее спиной и произнес: «Уму непостижимо». «Ты про шалаш?» «Нет, про то, что он сам пьет». «Да». Малер вдохнул, выдохнул и добавил: «Прости меня».
«За что?»
«Ну, не знаю. За все». Анна покачала головой.
«Ничего не поделаешь».
«Да уж. Хочешь виски?»
«Давай».
Малер наполнил два бокала виски и поставил на стол. Наклонившись к Анне, он спросил:
«Ну что, мир?»
«Мир». Они выпили, выдохнув как по команде, что вызвало у обоих невольную улыбку. Анна рассказала ему, как долго массировала руку Ильяса, пока та не стала чуть мягче, и как потом вложила в нее бутылочку с подслащенной водой. Малер рассказал о своей встрече с Аронсоном и о том, что им теперь следует быть осторожнее. И Анна скорчила рожу, передразнивая надоедливого соседа с повадками инквизитора. Малер взял в руки книгу про игровую терапию, начатую Анной, и спросил:
«Ну как тебе?»
«Ничего, только, знаешь, все эти игры...» Голос ее задрожал.
«Все-таки они для более здоровых детей».
Она закрыла лицо руками.
«Он же у нас совсем плох».
Она всхлипнула. Малер встал, подошел к ней и привлек ее к себе. Анна не сопротивлялась. Он погладил ее по голове и прошептал:
«Все будет хорошо. Смотри, сколько всего мы сегодня успели».
Она уткнулась головой ему в живот, и он продолжил:
«Главное — верить, не переставать надеяться».
Анна кивнула.
«Я и надеюсь, только от этого еще больнее».
Она резко поднялась, вытерла ладонью глаза и сказала:
«Пошли, кое-что покажу».
Малер последовал за ней в детскую. Они присели рядом на кровати Ильяса. Анна произнесла:
«Ну вот, солнышко, видишь, мама с дедушкой пришли тебя навестить».
Она повернулась к Малеру.
«Пап, посмотри на его лицо. Скажи, может, это я с ума сошла?»
Малер взглянул на Ильяса. От былого умиротворения не осталось и следа. Лицо казалось мертвым, безжизненным. Малер паник. Анна откинула простыню, и он увидел, что она переодела сына в его старую дачную пижаму, доходившую ему до колен. Анна приложила указательный и средний палец к его коленке, ведя их мелкими шажками вверх по ноге.
«Ползет мышка, ползет».
Она добралась до его бедра.
«Никак не доползет. И вдруг как закричит».
Она нажала пальцем на пупок Ильяса.
«Пип!»
И тут Малер увидел. Не более чем намек. Едва заметное движение мышц. И все же это была улыбка. Ильяс улыбался.